Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине и обсуждаем, как на происходящее реагируют в мире. Меня зовут Ксения Туркова. Главной мировой новостью минувшей недели, как вы знаете, стал ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей. И огромную роль в самом факте того, что этот ордер стал возможен, сыграл французский адвокат Эммануэль Дауд. Это он и его коллеги еще в конце прошлого года отправили в Международный уголовный суд документы, подтверждающие многочисленные факты насильственной депортации украинских детей в Россию. Накануне господин Дауд согласился поговорить с нами и рассказал о том, как теперь после выдачи ордера на арест могут развиваться события и какие еще обвинения могут предъявить Путину. Оригинальный язык интервью, французский, в переводе на русский, голосом Эммануэля Дауда стал мой коллега Данила Гальперович.
Месье Дауд, благодарю вас за то, что согласились с нами поговорить. И в первую очередь я хотела бы спросить вас, когда вы вообще заинтересовались этой историей с похищенными детьми?
Прежде всего, спасибо за приглашение. Мы получили запрос от французской неправительственной организации, работающей в партнерстве с украинскими НПО. По-моему, это был ноябрь 2022 года.
Cela devait être en novembre 2022. Étant précisé que cette ONG française...
Следует отметить, что эта французская организация под названием «За Украину, за их и нашу свободу» по сути состоит из 150 французских ученых и исследователей в различных областях. Есть также член-учредитель, писатель и эссеист Джонатан Литтл, и он написал колонку, которая была опубликована рядом медиа во Франции, в частности, в крупной ежедневной газете «Le Monde». И, если уж честно признаваться, я тогда этой колонки не видел и не осознал всей серьезности ситуации, в которой оказались украинские дети и, очевидно, их родители.
J'avais eu l'occasion de dénoncer à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en février 2022.
Несколько раз с начала войны в феврале 2022 года я говорил во французских медиа о действиях российской армии, действиях Владимира Путина, как о действиях военных преступников. Но я узнал о положении украинских детей и этих депортациях только тогда, когда меня конкретно спросили об этом в ноябре 2022 года. И вопрос звучал так. Как вы думаете, с учетом тех фактов, которые у нас есть, мы могли бы обратиться в Международный уголовный суд? Итак, мы изучили дело, как положено юристам, в частности, с моим коллегой Габриэлем Себа, и очень быстро убедились, что с учетом собранных доказательств эти действия можно квалифицировать не только как военные преступления, но и как преступления против человечности и как преступления геноцида. 23 декабря 2022 года мы обратились в Международный уголовный суд по поводу преступлений против человечности и преступлений геноцида, конкретно и непосредственно обвиняя господина Путина, госпожу Марию Львову-Белову, министра обороны, начальника штаба армии России, а также людей, назначенных Владимиром Путиным для руководства так называемой спецоперации, как ее называют российские власти, которая на самом деле является всего лишь преступлением, агрессией. Вот что я могу ответить на этот вопрос. Надеюсь, это понятно.
Вы ожидали, что это так быстро приведет к выдаче ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой?
Pour les enfants, madame Львова-Белова.
Alors, je dois dire que c'est une demi-surprise. Je suis avocat et donc je crois à la force du droit.
Должен сказать, что это был полусюрприз. Я юрист, и поэтому верю в силу закона, в то, что когда предпринимаются действия, они должны к чему-то привести, должны иметь результат. Другими словами, я бы не шел в Международный уголовный суд, говоря себе, что это не сработает. Наоборот. Но я также должен сказать вам, что еще до того, как обратиться в Международный уголовный суд, я говорил, что настанет день, когда будет выдан международный ордер на арест Путина. Его будет судить Международный уголовный суд. И тогда многие комментаторы во Франции на меня смотрели как на сумасшедшего или как на наивного мечтателя.
Je pensais, j'avais la conviction que compte tenu de la gravité des faits,
Я был убежден, что, учитывая серьезность фактов относительно украинских детей и их семей, суд должен реагировать очень быстро. Так что да, это сюрприз, хотя Международный уголовный суд и занимается тем, что выдает международные ордеры на арест. Да, это сюрприз, потому что это первый случай, когда глава государства, входящего в Совет Безопасности ООН, подвергается судебному преследованию такого рода.
Et visé par ce type d'acte judiciaire, non, ce n'est pas une surprise.
В то же время это нельзя назвать неожиданностью. Учитывая серьезность фактов, а речь идет о незаконной депортации, незаконном перемещении детей, то есть самых незащищенных, мы обязаны были отреагировать. И кроме того, знаете, после обращения в Международный уголовный суд нам задавали много вопросов журналисты из разных стран, а также французские парламентарии и Европейский парламент.
Par des parlementaires français, mais aussi par le Parlement européen. Et il y a un peu moins d'un mois de cela, j'ai été invité devant la Commission des droits de l'homme du Parlement européen. Qui se réunissait en plénière pour examiner.
Чуть меньше месяца назад меня пригласили выступить перед комиссией по правам человека Европейского парламента. Там прошло пленарное заседание по ситуации в Украине. Они обсуждали, что возможно сделать, чтобы попытаться найти решение и обеспечить принятие резолюций Европейским парламентом. Я предложил парламентариям обратиться в Международный уголовный суд.
Il faut que la peur change de camp. Si l'on veut lutter contre l'impunité, il faut que la Cour pénale internationale réagisse très vite.
Я сказал, что страх должен перейти на другую сторону. Если мы хотим бороться с безнаказанностью, Международный уголовный суд должен реагировать очень быстро. В частности, должны быть выданы международные ордера на арест. Почему? Потому что это, пожалуй, единственная возможность для российских руководителей этой спланированной, организованной, промышленной, в кавычках, операции по депортации сказать себе «Внимание! Мы стали объектами судебного преследования. Может, пора прекратить эту политику, чтобы дети могли найти своих родителей, чтобы украинские дети, даже если их взяли в российские семьи, могли вернуться в Украину».
Имею ли я основания предположить, что все доказательства были собраны вами из открытых источников?
Vous avez parfaitement raison de le penser. C'est une, vous pouvez l'affirmer. Ce n'est pas une suggestion, c'est une affirmation.
Вы абсолютно правы. Это не предположение, а утверждение. Нам не приходилось проводить тайные расследования. Нам не нужно было пользоваться, например, услугами хакеров, которые искали бы российскую информацию. Весь фактологический материал, который мы предоставили, взят из открытых российских источников.
Les éléments de preuve, ils sont produits par les autorités russes.
Доказательства нам предоставили сами российские власти. Это официальный сайт Кремля, где мы видим, как Владимир Путин обсуждает ситуацию с Марией Львовой-Беловой и просит ее изменить законодательство, чтобы разрешить немедленное усыновление украинских детей российскими семьями. Это российское телевидение, которое показывало, как привозили этих детей на автобусах, поездах или самолетах, как их встречали губернаторы разных российских регионов, которые собирались передать их российским семьям. Изменения российского законодательства, которые они планируют, позволят менее чем за 24 часа менять гражданское положение этих детей, менять их фамилии, имена, места рождения и даты рождения таким образом, чтобы они стали идеальными маленькими русскими. Итак, представьте себе, дети, которым 2, 3, 4 года, 5 лет, с новым семейным положением, Как можно будет через год, два, три, пять лет соединить их с родителями, если их истинная личность будет полностью стерта? И всего этого хотел Путин и российская армия. Российское телевидение транслировало кадры, как они фактически штурмуют детские дома в Украине и забирают детей, сажают их в армейские грузовики, а потом эти дети обнаруживаются в России через несколько дней, недель или год спустя. Так что да, все эти доказательства существуют и предоставлены самими русскими.
Вы упомянули, что эта ситуация является преступлением геноцида, и я хотела бы попросить вас объяснить, какие в ней содержатся признаки геноцида.
Сейчас постараюсь объяснить. Согласно Римскому статуту, регулирующему деятельность Международного уголовного суда, суд обладает юрисдикцией по трем видам преступлений. Военные преступления, преступления против человечности и преступления геноцида. Вы можете подумать, что геноцид – это когда преступник хочет уничтожить целую страну, целую нацию, целую этническую группу. На самом деле, сам факт депортации детей уже является составной частью преступления геноцида. Нападение на часть населения с целью, и это очень важно, ассимиляции этого населения, в данном случае украинской нации, достаточно, чтобы квалифицировать происходящее как геноцид. Иными словами, забрать детей силой, депортировать, вывести их в Россию, отдать русским усыновителям, чтобы потом разорвать все связи, и психологические, и физические, с их родителями, с украинским народом, с историей. Да, это называется ассимиляцией части украинской нации, и поэтому это можно назвать геноцидом.
Как вы думаете, каковы будут последствия этого ордера на арест? Сократит ли Россия эти промышленные масштабы усыновления?
Один из ваших коллег, с которым я буквально вчера общался, украинский журналист, сказал мне, что госпожа Львова-Белова уже заявила, что собирается отпустить 15 детей и что она полна доброй воли, потому что объявились украинские родители. И она официально к ним обратилась, сказала, цитирую, «Вы объявились, если вы предоставите доказательства, что вы родители этих детей, мы вам их вернем». То есть мы видим, что изменения уже есть, потому что раньше все было совсем по-другому, до выдачи этих ордеров на арест. Еще один момент. Немедленный эффект для России заключается в том, что они сейчас начнут взвешивать, оценивать плюсы и минусы. Выгодно ли им продолжать эту политику депортации? Отнюдь. Скорее всего, россияне и в особенности Путин и его ближайшее окружение скажут себе, что, учитывая выдачу этих ордеров на арест, морально-этическая и политико-правовая цена слишком высока. Они скажут, мы должны остановиться. Думаю, они придут к такому выводу.
И вы верите в то, что виновные будут арестованы и преданы суду?
Да. Я не знаю, сколько времени это займет, не знаю, случится ли это через год, через два года или через пять лет. Напоминаю, что ордеры на арест выдаются раз и навсегда. Такие преступления не имеют срока давности. Так что я убежден, все, кто виновен в этих преступлениях, будут судимы. Я приведу вам пример из истории международного уголовного правосудия. Кто мог предположить, что после окончания войны в бывшей Югославии, 2 года спустя, Сербия и новые сербские власти сами передадут Слободана Милошевича в Международный уголовный суд? Что касается меня, я думаю, может быть, я ошибаюсь, тут нужно быть скромным, но у меня есть 2 основные гипотезы. Первое. Господин Путин не выигрывает войну, и ему приходится сообщить об этом поражении своему ближайшему окружению. И, может быть, господина Путина, я пацифист, посадят или даже казнят в России. Как известно, волки пожирают друг друга. Вот что может произойти. Это первая гипотеза.
Comme vous le savez, les loups se dévorent entre eux. C'est ce qui risque de se passer. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. La guerre va être perdue et il y aura un changement de régime.
Теперь вторая. Война будет проиграна, произойдет смена режима, и они будут стремиться реинтегрироваться в международное сообщество, а потому им необходимо будет взять на себя некие обязательства. И это будет уступка, немного похожая на то, что произошло с Сербией. Мы можем представить, что новая российская власть передаст Международному уголовному суду тех, кто несет ответственность за эту войну, за эти преступления. Очевидно, что это не просто депортация детей, но и бомбардировки гражданского населения, бомбардировки гражданской инфраструктуры, внесудебные казни, похищение людей, пытки и изнасилование украинских женщин, используемые в качестве орудия войны.
А что произойдет с детьми после ареста виновных? Ведь это может быть сложно, потому что дети уже в семьях.
Эти усыновления, основанные на преступлениях, не имеют юридической силы. Таким образом, мы можем представить, что если Россия будет играть в демократическую игру, в игру с уважением к закону, появится возможность облегчить возвращение этих детей, позволив украинским семьям обращаться непосредственно в российские учреждения, чтобы иметь возможность сверить данные конкретного ребенка с данными конкретной украинской семьи. Очевидно, что это будет непросто, будут очень сложные решения и ситуации, но я думаю, что это не будет невозможным.
И последний вопрос. Как вы думаете, будут ли выданы новые ордеры на арест Путина не только относительно детей?
Oui, bien sûr. À partir du moment où il est considéré comme celui qui a donné les instructions.
Да, конечно. С того момента, как его начали рассматривать как того, кто отдавал приказы, как представителя высшей власти, который хотел этой войны, давал указания и позволял проводить бомбардировки мирного населения, да, будут еще ордеры на арест. Точно так же, как, например, по поводу преступлений, совершенных в Буче, когда командир роты десантников вернулся в Россию и был награжден. В то время как телевидение по всему миру транслировало эти изображения, никто не мог забыть эти тела, этих людей, убитых прямо на улице, этих массовых захоронений. Так что таких военных преступников, как этот офицер, в России не преследуют. Их награждают. И все они, начиная с господина Путина, должны будут за это ответить.
Это было интервью с французским адвокатом Эммануэлем Даудом. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. До встречи.